Слава Богу, мы разобрали 14 главу. Сегодня мы будем рассматривать 15 главу. Здесь всего 8 стихов. Такая короткая глава.
И... Миша, а ты в прошлый раз говорил, что ты поговоришь насчет этих точила и конских узд 1600 стадий.
Нет, я не говорил, что я буду рассказывать в прошлый раз. Я говорил, что ищите, копайте. И какое-то время пройдет. У меня есть еще одно место, которое чуть позже будем разбирать. Если до этого времени не будет никаких откровений, то тогда я уже вернусь назад и просто расскажу этот стих. Но я считаю, что надо вот просто брать, допустим, кровь, да, и все места Писания смотреть по поводу крови или какого-то большого поражения. И обязательно наткнешься на те места, где Бог это объясняет. Хорошо, давайте прочитаем эту главу и будем рассуждать. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми окончилась ярость Божья. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облаченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясание по персям с золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь чаш золотых, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. Вот такая глава. Вроде как ничего особенного в ней нету, но здесь столько, ну, ключей, которые отвечают на многие вопросы, просто поразительно. Если внимательно каждый стих читаешь, и Бог начинает открывать, то ты видишь здесь многие ответы на те вопросы, которые и раньше были, которые будут еще впереди. И давайте посмотрим, потом еще нам придется возвращаться к этой главе, когда мы будем дальше разбирать. Вот. Но сегодня так немножко бегло мы пройдем. И читаю первый стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное». Вот представьте себе, великое и чудное знамение. Это, ну, что-то очень прекрасное, что-то очень могущественное. И дальше говорит: семь ангелов, которые приготовились, чтобы сделать последние казни, или как в греческом переводе «удары», для того, чтобы наказывать нечестивых. Как кажется, ну что тут великого, что тут такого чудного, наоборот, скорбно, и теснота, и скорбь. Но Писание называет это знамение. Конечно же, вот когда Иоанн видел это знамение, это же не происходило тогда. Происходить оно будет в будущем. А Иоанн видел просто картинку того, что будет происходить. Поэтому, когда говорят за знамение, что это ну, не то, что человек видит в этом знамении, то это неправда. Это такое знамение, чтобы показать человеку, что будет, как это будет происходить на самом деле. И тогда это было в видении, а здесь оно случится уже на земле в конце веков. И что же здесь сказано, что это этими язвами заканчивается ярость Божья. То есть все это время ярость Божья, нечестивым возмездие и как бы помощь тем, которые взяты властью дьявола, потому что у нас почему-то все время мнение, что ярость, вся ярость Бога обрушена на людей, что людям он будет мстить. Во-первых, ну, это совершенно несправедливо. Допустим, если кого-то убили, скажем, 1000 лет назад, и Бог, как обещал мстить вот тем убитым под жертвенником, то кому месть эту выдавать? Тому, кто уже давно умер, или тем, кто еще живут? И получается, что месть, всю месть он выльет на людей последнего времени, что они понесут все как бы наказания за то, что человечество делало там, скажем, все время на земле. Ну, это неправда, Бог никогда так не работает. Более того, мы часто говорим, что когда Христа распинали, это было самое позорное, самое ну, несправедливое, что можно было сделать на земле людьми. И Христос говорил на кресте слова истины. Он говорил «прости им отче», потому что они не знают, что они делают. То есть они делают под воздействием сил, под воздействием демонической воли, и сами не знают, что они делают. И мы знаем это из Писания, что когда они возвращались после Голгофы, люди уже по своим домам, сказано, что они били себя в грудь и говорили, как мы могли распять праведника. То есть надавил сатана на их мозги, заставил их, как Писание говорит, что тварь покорилась в суете недобровольно. Вся тварь отныне стенает и мучается, потому что она покорена недобровольно. От чего она мучается и стенает? От того, что ее заставляют делать то, что она не должна делать. То, что она на самом деле не хотела бы делать. Многие люди говорят, да мы ничего не страдаем, мы радостные, мы веселимся и все такое. Неправда. У всех есть душа, у всех есть совесть, и у всех есть голос этой совести, который все равно дает свои ну, как бы сигналы. И страдает любой человек, когда он делает зло, несправедливость, когда он выполняет какую-то волю дьявола. Поэтому мы понимаем, что тварь эта покорилась суете недобровольно, и Бог хочет освобождения этой твари. Он ищет освобождения этой твари. Почему-то, я не знаю, по какой причине христиане не обращают на это внимания, они вот в основном сконцентрировались на то, что Бог, вот он терпел, молчал, теперь он накажет. Ну, еще раз скажу, это несправедливо по отношению к людям, которые ко многим делам вообще не причастны. Вот, и понятное дело, что последние времена будут тяжкими, люди будут сильно разбалансированы, сильно ушедшие в край в своих чувствах, понятиях, совесть будет мертвая. От чего? От того, что суетная жизнь от отцов передавалась, и люди уже последнего времени настолько нагружены всякими противоречиями, всякими неправильными, демоническими взглядами на жизнь, что они сами не в состоянии разобраться, что происходит. Поэтому, конечно же, больше всего эти люди нуждаются в освобождении, нежели в наказании, как часто люди об этом думают. И видел я, как на стеклянном море, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. Вот представьте стеклянное море, которое раньше мы читали, оно было кристалловидное. То есть, во-первых, кристалл прозрачный, во-вторых, кристалл, насколько я понимаю, я честно говорю, я не смотрел это, но просто себе представляю кристалл, что он многогранный, что он, дает свою отсветку в разные стороны, потому что, кристальный камень, он всегда множество на нем разных граней, он такой неправильной формы всегда. И мы говорили о том, что когда они стоят на этом кристальном море стеклянном, то они как маленькие грани, каждый светится по-своему. Вот Бог – это источник света, это тот, который сияет красотой многогранной. А эти на стеклянном море, на кристалловидном, они, каждый принимает этот свет и отражает его. Каждый, той гранью, которая у него отшлифовалась в его жизни. И они отражают этот свет, и тем самым они славу Всевышнему Богу отдают, показывая его величие через вот эти множественные мелкие отражения его славы. Вот так они пред Божьим престолом находятся, и так они величают Бога там на небесах. Но здесь то же самое стеклянное море, но только смешанное с огнем. И на этом море стеклянном победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море и держат гусли Божьи. Гусли в данном случае это, какие-то, видно, свитки с конкретной песней, которую они знают, которую больше никто не знает, как говорит Писание. Да? И вот представьте этих людей, которые победили зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Когда они его победили, и как они его побеждали? Вот, к примеру, были люди, которые приняли это начертание. Что тут побеждать? Нечего тут побеждать. Они добровольно поклонились ему, стали ему поклоняться, приняли его начертание и себе служат этому зверю. А эти люди, здесь конкретно написано, что они победили зверя. Вот мне интересно, кто-то возьмите, или я давайте прочитаю подстрочный перевод. Там немножко по-другому переведено и очень мне нравится. «И я видел другое знамение в небе, великое и удивительное». Но от того, что оно великое, оно удивляло сильно Иоанна. ангелов семь, имеющих ударов семь. Ну, у нас печати, а здесь ударом, удар переводится. Ударов семь последних, потому что в них была закончена ярость Бога. И я увидел как бы море стеклянное, смешанное с огнем, и отнимающих победу от зверя и от изображения его, и от числа имени его, стоящих на море стеклянном, имеющих кефары Бога. Понимаете, стоят те, которые отняли власть, отняли победу у зверя. Еще раз читаю. Отнимающие победу от зверя и от изображения его, от числа имени его, от стоящих, стоящих на этом стеклянном море. Значит, что конкретно? Писание говорит, что он ведет войну со святыми и одолевает их, когда он приходит на землю, Антихрист. И Даниил об этом говорит, что он ведет войну со святыми и побеждает их. В чем эта победа? Победа это в том, что начало проповедоваться Евангелие Царства. Она распространилась по всей земле. Царство Бога открылось как представительство на земле. Появилась церковь золотая, чистая. Так, как она была в день апостолов, когда Анания и Сапфира не могли прикоснуться к ней. Вот она появилась на земле. Она на основании Писания не закончилась, когда пришел Антихрист. Просто он остановил это движение, он разогнал их, кого-то, может быть, убил физически, что-то сделал, что это Евангелие Царства остановилось. Эти два пророка были убиты. И этим самым мы понимаем, что победа его пришла. Его власть распространилась на всю землю. Он стал хозяином земли. Вот. И вдруг написано, что на стеклянном море стоят те, которые победили или забрали победу у зверя. И не просто забрали у него победу, он как бы расширился, распространился. Настолько распространился, что вот смотрите, есть образ, есть начертание, есть число имени его. Значит, написано, что дальше мы будем читать, что дракон, зверь и лжепророк все троем они пустили из пасти своей три жабы. Три злых духа вышло из сатаны, из Антихриста и из лжепророка. Три разных направления, которыми они охватили всю землю. И, значит, поначалу произошел сдвиг такой. Сатана все забрал, разрушил, убил, уничтожил и полностью как бы остановил движение Евангелия Царства по всей земле. Да? Но Писание говорит о том, что они воскресли и были подняты на небо, и вся земля смотрела на них. Речь идет как раз вот об этих людях, которые победили его тогда, когда он властвовал на земле. Вот здесь первая тайна в чем? В том, что именно это время, Когда сатана все, что мог, вот абсолютно все ему разрешено, именно это время и нужно показать силу Божью. Ну, как бы почему-то люди не хотят это увидеть, но Бог именно демонстрирует свою власть тогда, когда сатана демонстрирует всю свою власть. И Бог, ну, позволяет этим помазанным людям отобрать у него власть, отобрать у него это царство во время его царствования. Конечно же, не всю землю, но великое множество людей, которые пришли именно от великой скорби. И мы даже представить не можем, какая-то невероятнейшая слава Божья должна открыться, что в момент, когда сатана при всех возможностях, все, что можно, все абсолютно разрешено. И тут поднимаются мелкие эти букашки и забирают у него власть везде, где только могут. Здесь написано очень четко, что они начали давить и на образ его, и на подобие его, и на число имени его, на всех трех этих бесов, которые они выпустили на землю. Божьи помазанники начали на них давить. И именно здесь вот на стеклянном море сначала стоят люди, которые победили зверя, а в конце на этом стеклянном море они привлекут туда. Там будет стоять великое множество, которое невозможно будет посчитать. И там будет этот блеск и сияние, и прославление Бога, потому что действительно это победа всех побед. К этой победе по-особенному и Бог готовится, и дьявол готовится. Эта победа, ну, самая знаковая. Люди должны победить его власть, победить его все это могущество, все, что он может сделать, только придумать. Люди, ничего не значащие, ничего из себя не представляющие, пойдут против него и будут иметь успех именно тогда, когда этот зверь будет в полной власти и полной силе. Вот сегодня сатана не имеет всех прав. Кто такой на сегодняшний день сатана? Это тот, который жалит тебя в пету, потому что, ну все отобрали у него. Одна хитрость осталась. Понятие ведь не просто в физическом мире, да, змей получил проклятие, стал ползать на чреве, но в духовном смысле, что касается дракона, он же, потому он и дракон, что он лапы свои не потерял. Он как был драконом, так и остался драконом. Вот. Но имеется в виду духовный смысл, что он потерял, ну, его лишил Бог всех возможностей. Представьте себе, без рук, без ног, без крыльев, без ничего. Ему надо как-то умудряться, ну, враждовать, потому что человек тоже настроен так, что змей – это враг. И всякий, кто к Богу начинает приближаться, он начинает бить змея в голову. И змей тоже в безвыходном состоянии, ему надо... ну, как-то применять какую-то хитрость, как-то запугивать человека так, чтобы человек от него бежал, убегал. Потому что только тогда он может хитро подобраться к его пяткам и как Ахиллесова пята, знаете, в мифологии. Он его жалит в эту пятку и тем самым поражает человека. И он напоражал себе столько своей хитростью, он превратился в такого, там, дьявол воюет с Богом, и Бог его победит все равно, потому что Бог сильнее, и все прочее рассказывает. Знаете, на самом деле ни с каким Богом он никогда не воевал и воевать не будет. Вот. Это тот, которого мы победим, если нам Бог позволит быть в числе этих людей, подготовленных Богу на земле, Богом на земле, то мы его будем сражать при, не при том, что он вот сейчас может делать, а даже при том, когда ему полный хозяин на земле. Делай все, что хочешь. И Писание говорит, что они его будут побеждать и стеснять, и все это войско в конце концов разрушится. Это невероятная высота, это невероятное помазание, которое я даже представить себе не могу. Сегодня люди под гнетом этого дьявола надурил, он их миллионами загнал в рабство и покорил суете и все, что хочешь. Только одной хитростью. А тут он получит абсолютно всю власть и всю возможность делать все, что он хочет, и он будет терять, потому что встанет войско Божие и начнет наступать на всякую вражью силу по-настоящему. Вот что означает этот стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». Почему оно смешанное с огнем? Да, оно смешанное с огнем, потому что это время жесточайшей схватки. Они стоят там, не возлюбивши души своей даже до смерти. Они побеждают его тем, что у них не может быть ничего, за что он может зацепиться. Но они, конечно же, полностью в огне. И противостояние это, ну, просто невероятное противостояние. Я не могу его представить, насколько это накалено. Если апостол Павел ходил как по лезвию бритвы, как говорит Писание, за тебя умерщвляют нас каждый день, считая за овец, обреченных на заклание. То есть постоянно любая ошибка, можешь, как говорится, пострадать, то что говорить о людях, которые в это последнее время выйдут как воины? Конечно же, Бог их подготовит, конечно же, они будут настоящими героями веры. Думаю, что побольше тех, которые были вне апостолов, потому что это демонстрация власти Божией. Вы знаете, ну, демонстрировать, когда ты никто, а я Бог, все могу дунуть, и ты разлетишься на молекулы, это не демонстрация Бога. Демонстрация – это когда те, которые по статусу равны ему, но по власти в это время, когда вся власть отдана над землей зверю, они просто как букашки перед ним. И тем не менее Бог через них продемонстрирует всем, что он действительно настоящий, премудрый и божественный во всех отношениях, потому что вот так он разобрался с этой демонической силой. Еще один момент. Как раз кто-то спрашивал, Ира, по-моему, спрашивал, печати настоящие, это физические или же это какие-то духовные вещи. Из этого мы видим, что эти люди воевали именно против печатей, против числа имени его, против начертания его. Правильно же? По сути дела, эти печати, что с ними воевать? Кто захотел, себе поставил, и он уже принадлежность дьявола. С ними воевать нечего. Если бы это были какие-то такие там покупать, продавать, там тебе поставят печать. Я говорю, сейчас технологии настолько двигаются быстро, что не надо никаких печатей тебе ставить. Ничего тебе не надо. Ты еще будешь идти за километр от магазина, и тебя уже просканируют, и тебе уже все будет ясно с тобой, что у тебя там за деньги и что к чему. Это как, знаете, вчерашний день, как магнитофонная лента для магнитофона. Она давно уже не нужна стала, так и какие-то чипы тебе в лоб тебе вставят, в руку, кому оно нужно. Да, технологии будут, да, это будет связано именно демоническое, построено на технологиях, которые позволят как раз нечистые силы вытащить на свет, чтобы свое царство показать. И поначалу мы должны понять, что люди все поклонятся, и те все, кто поклонится, те все примут начертание зверя. Почему это произойдет? Потому что произойдет резкий всплеск всех вещей на земле. Во всех сферах жизни будет просто невероятный прогресс. И потому человечество просто взорвется от всяких открытий, от всяких удобств, всяких возможностей, которые будут. И никто, такой сатана дурной, будет тебе сейчас вот все настроены против этих чипов, и он будет тебе бегать, тебя уговаривать чипы ставить. Ага, жди, нечего ему больше заниматься. Это как раз наоборот. Сам он и терроризирует эти все вещи, чтобы людей убеждать, что это будут чипы, что это будет там еще что-то. На самом деле все будет совершенно по-другому, потому что ему нужно всех людей, которые не записаны в книге жизни, взять под свою власть. А представьте, сколько среди религиозного народа людей, которые не будут записаны в книге жизни. Да их тьма тьмущая. И все они настроены и знают, что только не принять начертание, только не дать сатане там руку или еще что-то. Все они на это настроены. Поэтому никогда это все красный фонарик самого дьявола, чтобы люди боялись там, где не нужно бояться. Так вот, этот как раз стих это очень четко объясняет. Я нигде ни от кого не слышал почему-то, рассуждения по поводу этого стиха. Он же ясно, конкретно говорит прямым текстом, что они будут вести войну против этих трех духов. И не просто вести войну, они будут забирать победу. Они будут побеждать зверя во время его правления, во время действия этих трех духов и вытаскивать из-под его власти людей. И это действительно будет, потому что это невеликое множество. Вот те, которые победили зверя и начертания, и с гуслями они поют. Великое множество будет тогда, когда зверь будет связан. Я не знаю, понятно это или нет. Если есть вопросы, можете меня останавливать, потому что у нас не так много стихов сегодня, можно много беседовать. Микрофон скажи, Игорь.
Гусли – это инструмент.
Инструмент, гусли? Возможно, это то, на чем будут они играть, да? Да. Так. значит, у них есть инструмент, и они на этом стеклянном море, значит, поют песнь. Третий стих считаем. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Ангца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Давайте самой последней мысли. Все народы придут и поклонятся пред Тобой. Почему? Ибо открылись суды Твои. Значит, ну, хотите верьте, хотите нет. Но кроме церкви, кроме небесного Иерусалима на земле, будет еще множество народа, которые будут жить и которые в последнее время опять пойдут за сатаной. Но пока царствует церковь и дьявол связан, Писание говорит, что они будут все приходить в Иерусалим, они, люди, для исцеления народов будут листья в этом городе, и цари земные в этот город отдадут славу свою. Будут продолжать жить цари земные, будут продолжать царство, будут продолжать государство, но просто земля будет под властью царства Бога, церковь будет царствовать на земле. У нас нет представления, как это будет. Ясное дело, что эти народы не будут в каком-то рабстве в этом царстве, что делай так, как мы сказали. Просто люди эти будут свободными, но они будут признавать силу Божию, они будут приходить на поклонение в Иерусалим. И имеется в виду духовное поклонение вот этому духовному городу, которое и есть Церковь Божия, которая будет царствовать на земле. И, значит, обратите внимание, что все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Вот как суды Божьи открылись, давайте прочитаем в греческом переводе. Здесь тоже очень интересно. «И поют песню Моисея, раба Бога, и песню Ангца, говорящие: великие и удивительные дела Твои, Господи, Бог Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь народов». Слышите? Вот в нашем переводе почему-то поставили «Царь святых». Почему, не знаю, потому что здесь, ну вот, я даже нажимаю на это слово. Смотрите, народов, язычников, народами, язычниками, язычниках, рас, народов, племен. То есть здесь это слово неправильно переведено, и оно затеняет, ну, как бы прячет оно немножко истину. И, видать, вот почему Бог это делает? Почему Он не следит за своим словом и не помешал этим переводчикам, допустим, так перевести? Причина здесь простая. Есть, ну, не принципиально важные места, они переведены точно. Есть крайне принципиальные места, знаете, вот Бог с чистым поступает чисто, с искренним искренне, с лукавым по его лукавству. И для лукавого человека обязательно находятся в Писании отмазки, чтобы его завести в заблуждение. Если Бог видит, что человек не ищет, не копает, он найдет много всяких причин не дать ему понять и увидеть. И таким вот образом откровение – это только когда Бог открывает, что имеется в виду. Имеется в виду не просто святые люди. Я прочитаю этот стих еще раз. Смотрите. Кто... Так. Ага. И поют песнь Моисея, раба Бога, и песнь Агнца, говоря, великие чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь святых. А на самом деле Царь на земле, Царь над всеми народами. Видите разницу? Царь народов? Вот, видишь, а у нас царь святых. Когда мы видим царь народов и царь язычников и царь всей земли, мы понимаем цель, что конкретно эти рабы Божьи должны сделать. На земле должно воцариться царство Бога. Под царствованием Вседержителя нашего Господа. И когда рабы Божьи это все увидели, это все поняли, вот то, что они увидели, вот это и песнь у них появилась, что чудны, велики все твои дела, праведны и истинны пути твои, Господь. И Боже, Вседержитель, это все вырывается из уст этих людей, потому что они увидели, насколько продумано, насколько это все было заранее подготовлено, и как эта вся победа пришла на земле, как Бог концентрировал эту силу, чтобы люди могли ударить в последний момент и лишить власти держащего державу смерти, лишить его силы. Вот. И это очень важный момент, который мы должны понимать, потому что у нас должен быть обзор и представление то, что Бог собирается делать на земле. Мы вот живем, знаете, а всегда так было и так и будет. Я на все 100% не знаю, как будет, да, впереди. Я даже допускаю такую мысль, что то, что мы делаем заготовку, которой воспользуются, может быть, наши дети. Я не берусь там утверждать, что это мы сделаем. Хотя в большей мере я чувствую и понимаю, что не для того Бог открывает, чтобы это затягивать на долгие годы. Но вы только представьте на секунду, какие изменения ожидают эту землю. Никогда ты не выдержишь власти дьявола, никак ты ее не выдержишь. Ты первый побежишь за этими печатями, потому что если только ты не имеешь Божьей печати, ты обречен. Ты просто обречен. И обречен, не, поверьте, не то, что тебя сатана за волосы возьмет. Он тебя возьмет такими хитростями, такими ну, разворотами ситуации, что ты даже заметить не заметишь, как ты окажешься в его лапах. Это все тоже продумано, ему заранее выдано такой карт-бланш, знаете, как вот ты будешь, твои пределы, где ты будешь действовать. И я уверен, что ему еще добавлено мудрости, чтобы, ну, как добавлено, позволено ему накопить ее за это время, да? И он, ну, все это знает, как это, он знает, что ему мало времени остается, он знает все, понимает, ему информацию кое-какую дали, что, что и как его ожидает. Поэтому, значит, я думаю, что от того вот он и лютует так, я вам говорю, настолько невероятно выворачивается просто с тех пор, когда мы начали говорить, ну, ближе об откровении, он просто с ума сходит. Он просто не имеет покоя ни днем, ни ночью. Но ему конец, и конец ему приготовлен очень и очень позорный. Конец, когда люди, ничего из себя не представляющие, не значащие, взяли от тех, кто раньше посеял, и пошли, ничего не имея своего, смогли легко потерять свою душу, потому что там нечего терять, и стали непотопляемые. И именно они разрушат его царство, продемонстрируют все это. И вот давайте прочитаем Моисееву песню. Потому что они поют песнь Моисея. Что это значит? Все суды, если вы посмотрите на суды Египта, да, фараона, то вы увидите все суды, все чаши книги Откровения. Тот же самый процесс. Что делал Бог теми судами? Бог теми судами выводил свой народ, вытаскивал его из-под власти плена. Всех своих людей вытаскивал. То же самое, абсолютно то же самое он делает и здесь. Он им будет допускать все эти страдания, это не только будут, а да, отдельно будут мучиться, в некоторых казнях будут мучиться только те, которые начертание зверя получат. Вот, допустим, первая чаша, когда вылилась, Писание говорит, что появились гнойные раны на тех, кто ну, получил печать зверя. Только они будут страдать. Но остальные чаши, все люди будут страдать на земле и приготовляться к тому, что посредством этих страданий они будут выходить из-под этой власти. Это море стеклянное, другими словами, оно свидетельствует о прозрачности, о чистоте, о выходе людей к чистоте и прозрачности. Вы даже не представляете, что такое прозрачность, нелицемерность. Это ну, самый огромный бес, самый огромный идол наш, который самый больше ненавистен на небе, который не мог переносить Иисус Христос даже. Не мог их переносить, он просто срывался на фарисеев, потому что это ну, невероятная глупость, гнусность для неба. Вот. Мы с ним принюхались, мы с этим лицемерием живем без проблем, но на самом деле это тяжелейшее явление для неба. Так вот, когда ну, выход на это стеклянное море, всех вот это, всего этого великого множества, которое нельзя пересчитать, конечно же, с огнем. Огонь будет выжигать. Ясное дело, что огонь в данном случае это символ бед, страданий, горя какого-то, которое будет, ну, оно ж, знаете как, вот трубы это предупреждение, да? Полноту предупреждений сделает, и всех, кого можно, вытащит из-под власти нечестия, да? Когда уже предупреждением ничего нельзя сделать, тогда наказание. Последняя стадия – наказание. И наказание не для того, чтобы зло согнать. Говорите это людям, это неправда. Наказание для того, чтобы вытащить всех, и как раз когда наказание, тогда и вытащатся все настолько, что они от великой скорби пришли, как великое множество. И как раз во время наказания будет демонстрация Божьей силы и забирание власти у того, кто на земле властвует. Потому что, ну, когда мы читаем войну, когда антихрист и лжепророк воюют против святых, то там, эта война не показана. Но здесь мы видим войну эту, что сначала всплеск такой полностью завладел всем землей, потом отряхнулись избранные Божьи, поднялись и пошли потихоньку отвоевывать у него эту власть. И это самая изюминка, самый кульминационный момент, когда Бог будет демонстрировать величие свое. И потому они, вот эта песня, это песнь победы, это песнь духа, это то, что я видел в своем сне и знаю, может быть, капельку, что такое песнь победы, песнь торжества, песнь выхода из-под власти вот этих всех нечистых сил. И вот песнь Моисея, давайте я вам прочитаю ее. Если... Да, Исход, 15 глава, даже прочитаю один стих из 14 главы, последний стих, чтобы вам было ясно. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнью и говорили. Вот вам ключи, если вы разберете песнь Моисея внимательно. Это, кстати, еще одно домашнее задание. Блажен, кто меня слушает и занимается этим домашним заданием, да? Вот разберите эту песнь построчно, по слову, по каждому. Вот когда просто прочитаешь один раз эту песню, да, то, ну, песня как песня, да, но когда ты ее молитвенно прочитаешь несколько раз, она тебе так вспыхнет с разных сторон, что тебе сразу откроется то торжество, которое нас ожидает, которое ожидает тех, которые доставят Царству Бога эту победу. Давайте прочитаем и потом пойдем дальше. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославляю Его, прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Вот обратите внимание, Бог Отца моего. «Господь муж брани, Иегова имя Ему. К колесницы фараона и войска его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Опустели пучины в сердце моря. Враг сказал, что? Огустели, да. Сгустели. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя. Обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественной святостью, досточтим хвалами творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей народ сей, который ты избрал, избавил. Да что ж такое со мной? Сопровождаешь силою твоей в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдемовы, трепет объял вождей Моавитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей. Да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Ну и так дальше. Дома вы прочитайте, что-то мне не читается сегодня. И просто остановитесь на каждом слове. Я обещаю вам очень много откровений, потому что у вас есть преобраз. Выход народ израильский... Нам, людям, которые верят в полную свободу, надо очень тщательно изучать выход народа израильского из-под власти фараона. Потому что это не просто преобраз такой, что что-то там сходится. Там заложены материалы, которые тебе понадобятся как знание, как тебе выходить и куда, и когда... Что делать? И там не только для моего частного выхода, там для выхода всей земли, когда земля подойдет к этому, мы должны очень хорошо знать все то, что было, все казни, и много откровений должны получить, почему Бог делал эти, на первый взгляд, странные вещи. Сам брал, ожесточал фараона, да? И потом сам же его и наказывал. Вот так игра в кошки-мышки получается, да? Все это нужно осознать, все это нужно взвесить, и тогда мы поймем не только наш личный выход из-под власти тьмы, мы поймем выход земли, восстановление или утверждение на земле Царствия Божия, когда Бог покажет всем, свою божественность здесь на земле. Об этом много можно говорить, потому что зачем это Богу нужно, это все продемонстрировать. Сейчас не будем об этом говорить, но в этом есть огромный план Бога, для чего Он это все делает, для чего Ему нужна эта победа над сатаной и вот эта демонстрация своей божественности на земле. Я думаю, что вы и сами получите эти откровения. Значит, та же самая песнь Моисея, та же самая песнь Иакция. Это та же самая песнь. Выход из-под власти греховной природы. Если Моисей это в физическом мире, в буквальном мире, то Иисус Христос в духовном мире. Но та же самая песня. И в данном случае это относится и к отдельно взятому человеку, потому что Бог налагает свой крест для того, чтобы убить все то, что принадлежит Египту. Да? И Бог посылает эти казни, чтобы убить на земле все то, что принадлежит дьявольской воле. Потому и сказано, что это видение, которое увидел Иоанн, это знамение, вернее, которое он увидел, это великое и чудное видение. Он видел, ну, просто самое масштабное, самое величайшее чудо и, ну, масштабное, ну, такое видение, что Бог будет делать и как эта земля пойдет под власть великого Бога. Потому что здесь, еще раз читаю Откровение, 15 главу. Смотрите, это та же самая песнь. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Акца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых, кто не боится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Это все будет как раз, когда будут изливаться чаши. И мы должны это очень четко понять. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм Скинии, свидетельство на небе». Храм Скинии. Интересно. Ну, что такое Скиния? Кто знает? Это шатер или временный храм. А тут такое словосочетание странное, потому что был временная скиния и был храм Соломонов. Вот. А тут храм Скинии. То есть временный, надо так понимать, храм, который открылся на небе. Да? Храм Скинии, свидетельство на небе. Да. Давай микрофон возьми, прочитай.
Я тоже только что смотрел на него. Построчно вообще храм переводится как святилище. Тут сейчас прочитаю. «И после этого я увидел, и было открыто святилище Скинии, свидетельство в небе».
Нет, это не святое святых. Святилище – это... Святое святых, туда мог входить священник один раз в год.
Ну, слово переводится как храм, святыня, святилище.
Да. А святилище – это куда могли заходить только священники. Для священнодействия. Внешний двор, там все люди, там жертвенник стоял, а уже жертвенник золотой, он уже находился в святилище. Там только могли воскурение делать священники. Простой народ туда не заходил. Поэтому вот открылось это место. Вот этой вот палатки, в которую могли входить только священники. И вышли из храма. А вот здесь храм как переводится? Тоже святилище?
Где? В каком стихе? И вышли семь ангелов. Здесь не написано откуда. А, вот написано дальше. И вышли семь ангелов, имеющие семь ударов из святилища.
Ага. Ну, это одно и то же. Ну, в принципе, это не важно. Или это временное, или это постоянное. Разницы я не вижу никакой. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облаченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из животных, из четырех животных, дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. Давайте теперь вникнем в эту, что здесь Дух Божий пытается нам сказать. Ну, давайте, я не буду читать, потому что времени у меня не так много. Вы знаете прекрасно, что когда был построен храм Соломона, так же само слава Господня сошла на этот храм. И не могли стоять священники. Они давайте прочитаем. Потому что вот Царств 8 глава с 10 стиха. Когда священники вышли из святилища, вышли они оттуда, да? Десятый стих, восьмой главы, третье царство. Облако наполнило дом Господен. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господен. Они вышли из святилища, понятное дело, куда они могли выйти. Они вышли во внешний двор, и облако зашло в святилище. И по причине славы Господней они не могли стоять на ногах, они все попадали просто там, в этом самом, во внешнем дворе. Теперь давайте прочитаем еще исход. 40 глава, 34 стих. Ну, тут сказано, что Моисей, когда входил в скинию, он ту, которую они построили по примеру, чертежа, который Бог им дал, и поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполнила скинию. Согласитесь, что это то же, что мы читаем в книге Откровения. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. Значит, если при Моисее и при Соломоне это случилось на короткое мгновение, никто не мог ни служить, ни стоять. Конкретно священники не могли служить, написано. Они даже стоять не могли. Они все попадали, и все попадали во внешнем дворе. А в святом была слава Божья. Ну, мы знаем, что в святое святых никто не может зайти, там Бог присутствует постоянно. Это единственное место пребывание Бога на земле, святое святых. Первосвященник один раз в год туда заходит. Я, наверное, не буду рассказывать всю эту церемонию Ветхого Завета, потому что я просто скажу, в чем здесь суть преобраза этого. В том, что когда начнутся казни Господни, тогда милость и освящение и очищение Бога, значит, людей на земле будет чисто, сам Бог будет это делать. Там не будет никаких посредников, никаких священников. Бог просто сделает суд и разделение, кого оставить на тысячелетнее царство, кого уничтожить. И все люди, которые на уничтожение, пойдут на уничтожение. Все, которые Бог увидит их как людей, которым можно дать еще шанс, Он даст им шанс. А все люди, которых Он выхватит, ну, как бы из-под власти тьмы и освободит, это будет вот, ну, вот такие три категории людей. Одни будут уничтожены, другие будут, получат еще один шанс, а третье великое множество будет стоять на стеклянном море. То есть они полностью просветятся, очистятся и будут в числе Божьей славы, потому что они будут сиять, как драгоценные камни, каждый своим сиянием. Есть ли у вас какие-то вопросы по этой главе? Пожалуйста, не стесняйтесь, у нас еще есть порядка 10 минут, это очень важно, если у вас есть вопросы. Если не согласны с чем-то, вы тоже скажите. Вы хоть представляете, что Бог задумал сделать на этой земле? Вот мы настолько костенели, нам кажется, да ничего не будет. Вот точно как те люди, которые... Пока живет человечество, всегда так было, все умирали, и мы умрем, и все так и будет, и ничего, что вы там себе возомнили. Но поймите, книга Откровения написана и запечатано до отдаленного времени, чтобы, когда прочитают, умножилось ведение, чтобы люди могли... Ведь Бог же ничего не делает, не открыв прежде рабам своим пророкам. Я не раб Божий, как, каким вообще является раб Божий. Но когда мы это исповедуем, рабство, когда мы говорим, я помню, как Дух Божий первый раз меня сильно посетил, когда я сказал, мне не нужно ничего от тебя. Я хочу быть рабом, просто тем, кто выполняет и ничего не ждет. Вот так, как ты сказал, что когда раб приходит с поля, целый день отработал, у него нету даже понятия, что я имею какие-то теперь права на что-то. Господин ему говорит, иди, вот еще меня накорми, я целый день валялся на диване там, да? Сделай все для меня, помой меня, уложи меня, а тогда сам, может быть, там и голодный останешься, если я не такой злой, то я, может, тебе что-то и дам. Так с рабами обращаются. А мы, когда идем в добровольное рабство, когда мы это начинаем внутри себя чувствовать, понимать, переживать это явление, то вот любовь, которая, приходит к этому рабству, она начинает вопить внутри тебя. Господь, я ничего не хочу. Она не ищет своего, понимаете? Ей ничего не нужно. И вот я уверен, что именно вот это состояние позволяет мне получать те откровения, которые я получаю. То есть, когда ты созреваешь до этого состояния, когда ты говоришь, что я не хочу ничего от тебя. Единственное, чего я хочу, выполнить свое рабское предназначение. Вот. Остальное ват так ват, куда угодно, что угодно. Я над этим не думаю, и оно меня не интересует. И именно этим я хочу поклониться тебе. Именно через это я хочу доказать, что ты достоин всей славы. Не для того, чтобы... Знаете, как сатана Иову предъявлял претензии, потому он такой. А мы должны сатане представить наши доказательства, что не потому, что я хочу по золотым улицам ходить и иметь что-то, а потому, что я влюбился, а потому, что я хочу быть рабом, как вот... Конечно же, Бог не будет со мной так поступать, да, что потом выбросит меня. Но я хочу внутри себя это иметь, что я отработал, пришел, и никто тебе не... Ты не работал за то, что тебя сейчас тут подымут, тебе дадут тебе 10 городов в управление, и там венец тебе на голову, и ты будешь ходить там праздновать. Поймите, это очень важно. Для получения подобных откровений нужна вот любовь к этому рабству, нужна любовь к этим вещам, что до самой земли хочу склониться пред тобой так, чтобы вот все мое естество свидетельствовало о том, что ты господин хозяин, и что ты, вот что я подставил это ухо добровольно, что я не по каким-то причинам, что вот я сейчас ему послужу, а он потом умрет, мне наследство оставит, как Авраам послал слугу своего этого самого брать жену своему сыну, а когда еще у него не было детей, он говорил, я состарился, и вот наследник мой слуга, да, так и тут, я буду служить, чтобы что-то получить, а я буду служить, чтобы ну, осуществить свою прихоть, свою похоть, показать, что мне действительно ничего не нужно, кроме одного – почтить его как абсолютного хозяина, властителя моей души, того, кто обладает всем правом. И у меня ноль эмоций. Что будет со мной? Буду я где-то, не буду? Это не цель. Цель у меня вот такая, чтобы показать через свою жизнь, что он есть мой господин. Вот так. Поэтому мы заканчиваем сегодня собрание, и я вас прошу, думайте об этом. Посвящайте Богу. Вся эта жизнь пустая, ничего ты с собой не возьмешь. А если ты, станешь его принадлежностью, станешь его рабом, то он никогда ничего не делает, не открывая своей тайны своим рабам. И не надо тебе много ума. Я троечник, двоечник, да? А мне Господь открывает большие глубины, которые я даже не могу и рассказывать. И я надеюсь, хотя какие мои дела? У меня нету чем похвалиться. Я не знаю, почему он меня выбрал на это. Я знаю точно, что как только ты вот созреешь к этой мысли, что я хочу быть твоей принадлежностью, вот просто инструментом в твоих руках, и больше ничего меня не интересно. И Бог, конечно же, совсем по-другому будет с тобой работать. Если у вас больше ничего нету, эту главу мы тоже закончили. Пойдем уже в следующий раз к печатям. Но продолжайте заниматься тем, что ангел огня принес на землю. Он принес такое, что нечестивые будут плавать в крови. Вот. Поэтому пусть Бог вам откроет там этот стих, потому что мы через 3, если даст Бог собрание, опять подойдем к этому вопросу, потому что там есть связанные места. Ну, а сейчас, если больше ничего нету, то давайте помолимся. Господь наш всемогущий Бог, благословенный вовек, прославленное имя Твое. Я знаю, что в это последнее время Твой Дух тревожит многие сердца и призывает их к тому, чтобы они посвящали свою жизнь, чтобы они отделялись от всего мирского, чтобы они могли действительно стать воинами Твоими, служителями Нового Завета, чтобы в это последнее время Евангелие Царства и утверждение Царства Твоего на земле могло осуществляться через наши сердца. Господь, благослови нас, помажь нас на все доброе и святое. И посвящение Тебе, Господь, в абсолютное рабство, в абсолютное подчинение и абсолютное безразличие ко всему остальному. Господь, мы вновь и вновь посвящаем себя, отдавая все право и всю власть Тебе. И пусть будет благословенно, прославлено, превознесено Твое имя. Мы, как рабы Твои, поклонимся Тебе низко-низко, возвещая величие Твое во всей земле. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.